Приветствую, дорогая церковь, рад всех приветствовать, рад видеть тех, кого давно не видел, всех, кто первый раз, может быть, пришел в церковь. Слава Богу! Дети сегодня пели, да, о шторме, шторм, испытание, но Бог спасает, Бог помогает. Бог, с одной стороны, говорит о спасении, а с другой стороны, делает, выполняет слово свое и спасает. И мы видим, что есть слова и есть дела. И когда у нас есть какая-то теория, то обязательно и должна практика. Об этом у нас сегодня будет тема сегодняшней проповеди. Бог исполняет свое слово. Но как мы сегодня? Мы сегодня будем слушать. Мы уже много чего слушали, знаем многого. Но как мы исполняем и исполняем ли? А это очень важно. Теория и практика должны быть вместе всегда. Если была теория, то обязательно нужно практическое занятие. Помните, по школе или школьники, кто сидят, студенты, кто учатся. В школе что вы делаете? Учитесь, правильно. Вам задают потом задание на дом, чтобы вы дома сами как следует прорешали. Если вы дома не сделали домашнее задание, вы, значит, не усвоили урок. Или сделали неправильно, значит, не усвоили материал. А чтобы усвоить, нужна и теория, и практика. Без этого никак. Все нужно делать. В 2001 году Нобелевская премия по физике была присуждена трем ученым. И премия была присуждена за экспериментальное доказательство нового состояния, впервые открытого состояния вещества, предсказанного еще Эйнштейном и Бозе. Так называемый конденсат Бозе-Эйнштейна, который проявляется при очень низких температурах, близких к абсолютному нулю. Эйнштейн предсказал, теория, но люди добились на практике и обнаружили это действительно состояние и подтвердили эту теорию. И один из лауреатов премии, Эрик Корнелл, который работал в Национальном институте стандартов технологий США, известный институт NIST, он в своей торжественной речи в Стокгольме, где было присуждение премии, он рассказал курьезный случай о том, что привело к открытию. И он говорит, мы были близки, но нам не хватало охладить как следует вот это атомы, чтобы получить этот конденсат. И мы думали, как это сделать, и пришли к выводу, что, может быть, получится с помощью лазера. Мы-то думаем, что лазером только нагревать можно, да? Но на самом деле и охлаждать можно им. Но вот этот специальный лазер стоит небольших денег, а денег нету. Несколько тысяч, десятков тысяч долларов. И никак не получается приобрести. Денег нет. Не только у нас в стране такие проблемы. Это везде, бюрократия, все. И тогда он обращается к директору института и говорит, нам нужно для наших испытаний вот такой лазер купить, а денег нет. Собрали совет и думают, на чем мы можем сэкономить. Посмотрели бюджет и говорят, да у нас полно канцелярских товаров. Продержимся год без канцтоваров. Давайте продержимся. Все, сэкономили деньги, купили лазер, сделали открытие, получили Нобелевскую премию. К чему это я говорю? К тому, что этот пример показывает, что прогресс идет тогда, когда вкладываются в практику. Не только когда теория есть, но когда есть обязательно практика, когда ты работаешь, а не занимаешься расходованием канцелярских товаров. И такое на самом деле наблюдается везде и всюду. Плод действительно будет тогда, когда будет переход от теории к практике, когда будет в практической жизни вы принесете плод. И путь христианина – это путь ежедневного труда, ежедневной практики, а не просто каких-то вот философствований, рассуждений простых. И только действие приносит действительно плод. И мы прочитаем Евангелие от Луки, 13 глава, с 6 по 9 стихи. Евангелие от Луки, 13 глава, с 6 по 9 стихи. «И Христос сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Аминь. Христос рассказывает притчу, очень знакомую притчу для многих, и сейчас, в принципе, а тем более для того времени, потому что можно назвать эту притчу даже такой вот сельскохозяйственной. А в те времена у всех была земля, занимались либо сельским хозяйством, либо животноводством, либо тем и другим, потому что кормились от земли, кормились от животных. И в притче рассказано о плодовом дереве, о смоковнице, которая должна была принести плод. Она выращивается для того, чтобы кормить. И у кого есть сад, огород, ведь вы выращиваете для того, чтобы плодовое дерево приносило плод, чтобы цветы цвели и радовали глаз. Правда ведь? И говорится о смоковнице. Смоковница – это тот же самый инжир, который продается у нас сейчас. На юге растет. Ягоды очень вкусные. Я когда первый раз попробовал, уже будучи почти в взрослом состоянии, очень вкусные, для меня понравились настолько. Они сладкие, быстро утоляют голод. И когда я побывал в южных регионах нашей страны, там Закавказье, Кавказ, в южных странах, то видел, как их заготавливают очень много, сушат, варят все из них. Они очень быстро портятся, ягоды, поэтому обязательно с ними надо что-то сделать. А когда в засушенном состоянии, их очень часто берут, когда выпасают скот, в походы, в поездки, еще они долго хранятся и очень сытные ягоды. И оказывается, в истории немало есть примеров, когда из-за неурожая зерновых культур не было что поесть нормально, и инжир фактически спасал людей. Итак, есть плодовое дерево в саду. Раз оно в саду растет, оно должно приносить плод. Его же для плода посадили, правильно? А вот инжир оказывается очень кстати, как плодовое дерево, потому что цветет от весны до поздней осени и может приносить плоды в течение всего сезона, теплого сезона. Многие сорта приносят 2, то и 3, некоторые аж 4 урожая в год. И очень приятно и первые плоды весной покушать, и поздней осенью. Позапрошлую неделю я был в командировке в Азербайджане, и вот там как раз были одни из поздних уже плодов, вот эти вот инжиры, нашли, купили, вкусные, прекрасные. И в притче рассказано о том, что вот эта смоковница, которая должна приносить вот этот урожай для хозяина, увы, урожай не приносит. Оказывается, интересно, что инжир – это двухдомное растение. Вспоминайте биологию в школе, ботанику, да? Это растения, которые имеют отдельно мужское дерево, отдельно женское дерево. И перекрестным опалением они производят плод. И можно подумать, что, возможно, это было мужское дерево, и действительно не будет тогда, кроме мужских цветов, не будет никакого плода на ней. Но я думаю, навряд ли виноградарь, опытный человек, которого хозяин нанял, чтобы следить за виноградником, да, насадить все, что он не знал, что он посадит вот просто одно мужское дерево. Тем более его сразу видно, что соцветие будет обычное такое, а не плод назревающий. То есть по опыту человек бы должен был оценить и знал бы. Поэтому можно исключить этот момент. Если это саженец маленький, то, в принципе, на второй год большинство плодов инжира, деревьев инжира дает плод. На второй, максимум на третий год. И мы видим здесь тоже, хозяин 3 года приходит и не видит плода на этом дереве. А раз нет плода, даже, может быть, и цветов не видит, то, естественно, у дерева есть своя цель приносить плоды. Дерево эту цель не выполняет, но при этом занимает землю. Ведь эта земля может послужить для другого, для полезного, для чего-то. Да? И поэтому хозяин говорит: срубить это дерево, нечего и места занимать. Обычная садовая, кажется, история. И нередко слышишь от тех, кто у кого есть дачи, да, приезжают, рассказывают, кто что посадил, кто у кого что выросло, у кого яблоки в этом году, яблони ломятся, а у кого-то вообще ни одного яблочка нет. И кажется, история-то обычная, житейская, но Иисус не просто ее так рассказывает. Ведь если мы посмотрим контекст 13 главы, из контекста не будем ничего вырывать, то в 13 главе написано о двух случаях, которые говорят о покаянии. Первый случай о людях, которых убил Пилат, которые шли к жертвеннику с жертвами, и Пилат убил их. И вопрос тогда Христу задает. Они разве грешники? Они же с жертвами идут. Они к Богу идут. Почему такое произошло? И вторая ситуация. Силамская башня упала, придавила людей, убила много людей. Но разве они грешнее других? Почему так происходит? И Христос на оба этих случая, реальных случая, говорит, что нет, не грешнее, но вы все также умрете, если не покаетесь. И тема, которую Христос поднимает, это покаяние. Это важность покаяния. Поэтому и в этой притче то же самое, продолжение этой темы. И хозяин в этом образе кто? Образ хозяина. Господь. Это Бог, правильно. А смоковница кто? Народ Божий, человек это, да? А что Бог-то ждет от этого дерева? Плода, правильно. А какого плода? Доброго плода. Принятие ждет, да? Чтобы его приняли. От человека ждет жизнь для Бога. Потому что Бог создал человека. Помните, Исаия, написано в книге пророка Исаия. «Я каждого, которого я сотворил для славы своей». И поэтому цель человека – это прославлять Бога. Он для Бога. Человек создан по образу, по подобию Божьему, чтобы являть Божий свет в этом мире. Человек не являет. Это то же самое, что смоковница не приносит плод. И для Бога первый плод самый для человека – это есть покаяние, возвращение к нему. Чтобы снова вот эта цель была исполнена в жизни человека. А кто такой виноградарь? Иисус Христос, правильно. И смотрите, Христос что делает с виноградником? То есть с народом, с человеком, что он делает? Давайте думаем, как в школе, в институте. Что делает виноградник? Учит, очищает. Что еще? Защищает, взращивает, заботится. Можно. Что еще делает? Правильно, молодец. Ограждает. Он говорит, я сейчас удобрю, окопаю. Может быть, корешков не хватает ему, водички хочется, да? А корень маленький, потому что, может быть, закопано не сильно там много, да? Надо окопать, чтобы корни лишние еще даны были и больше питательных веществ, да? И Христос в жизни человека делает все для того, чтобы Бог, чтобы человек для Бога принес плод. А человек не приносит. Проблема, да? И сегодня слово к тем особенно, кто еще не покаялся, не принес даже самого первого плода, как вот эта смоковница. А первый плод – это покаяние. Бог готовит суд для всего этого мира. Мир не вечен. Будет конец этому миру. Но Бог долготерпеливый. И время кажется растянуто очень, да, так. Но время лукаво, обманчиво реально. И может произойти все очень быстро. Его не так много, как кажется. Иоанн Креститель, проповедуя, говорил народу об этом же. «Уже и секира при корне дерева лежит, и всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Тот же евангелист Лука об этом же пишет. «Дерево, у него есть цель – принести плод. Плода нет, что делают? Срубают и сжигают его. Все». На этом месте будет другое что-то расти. Итак, человек должен принести первый плод покаяния. Кто еще не покаялся, не примирился с Богом, сегодня Христос для вас потрудился. Он дал желание прийти в церковь, чтобы вы сегодня услышали Слово. Для того, чтобы ваше сердце открылось, и вы приняли Слово истины, Слово из Писания, и принесли свой первый плод – решение быть с Богом. Покаяться. И для церкви это то же самое на самом деле. Для церкви Божьей это напоминание, что покаяние – это первый шаг, первый плод, который вы принесли уже. Но представляете, вы посадили малину. Она в первый год дала урожай. Собрали, съели с мороженкой. А во второй год пусто. Как это так? Вы же посадили, И хотите, чтобы первый год и второй, пока малина жива, чтобы она плодоносила. И все плодовые деревья так. Их сажают, и они много лет плодоносят. Они не одноразовые, они многолетние. И также каждый христианин, он должен не один раз принести плод. Не просто покаяться, не просто что-то сделать, но должен постоянно приносить новые плоды для своего хозяина, для Господа. И от пастора, и от служителей, и от всякого, кто называется именем Божьим христианином, требуется. Бог ждет этого плода. Не первый, не второй, третий. И не важно, что в прошлом году мы уже трудились, принесли плод. Не важно. Ученики, школьники, вот скажите, вам вот завтра зададут, вернее, завтра спросят вас домашнее задание. А вы скажете, о, ну я же на прошлой неделе делал домашнее задание. А учительница говорит, да, на прошлой неделе что было, то прошло уже. А сегодня я вам задала задание, а вы сделали или нет? Увы. Я тут принимал переэкзаменовку у студентов МГУ. И задаю ему вопросы, говорю, ну, извини, ты почему так не подготовился-то? Один билет с июня месяца не можешь мне рассказать. У тебя сколько времени было? Не можешь вот эту тему рассказать? А он говорит, а я вам зато вот первый вопрос рассказал. Ну, извини меня, первый вопрос рассказал. Так я прошу тебя и второй рассказать, потому что я рассказывал-то вам 50 этих тем, а от тебя требуется только две раскрыть. А вторую ты не рассказал. И это оправдание нигде не проходит совершенно. И перед Богом вы не скажете, что вчера я трудился, вчера я что-то сделал. Это было вчера, а что сегодня? Плод – это естественный процесс в жизни растения. Ведь растение мы не видим, чтобы оно тужилось там как-то, выдавливало себе этот плод, да? Как-то вот изматывало себя, напрягалось. Это естественный процесс. Есть питательные вещества, есть дождь, где-то удобрения вот эти, вот, да, солнышко светит, благоприятные условия, и тут же плоды, и яблоки, и груши, и сливы, все приятное. И мы сейчас приходим и в магазин или на рынок и покупаем. Так и для человека, верующего, принести плод – это естественный процесс христианина. Не нужно там выдавливать его из себя и так, напрягаться. Если человек живет Господом, если живет по Богу, если пребывает в Слове, то плоды сами с собой вот так вот идут. И прекрасно, знаете, когда мы встречаемся перед собранием, после, как жизнь, как там, что, и рассказывают, сегодня один человек покаялся. Вчера вот я рассказал о Боге одному, и тот задумался, и мне, знаете, приятно было сегодня Сергей Васильевич рассказывать. Помнишь, я писал, чтобы молились об одном человеке, у него 4-я степень рака, при смерти, и проблемы у него. Я с ним по телефону разговаривал, а сегодня он говорит, что мне, говорит, легче стало. Я, говорит, к Богу обращаюсь, говорит, я чувствую, что мне легче становится. И я уже начинаю кушать, у меня и зрение почему-то лучше становится, и настроение поднимается. Плоды. Они сами собой возникают. И в послании к Колоссянам 2:6 апостол Павел говорит, «Посему, как приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Говорится о постоянстве. Когда ученик хорошо учится в первом классе, во втором, в третьем, прекрасно, но дотяните до 11 класса. Хорошо учитесь, потому что если чуть-чуть ученик где-то не схватил материал, то следующую тему он может не понять. И в следующем классе будут проблемы уже. А потом проблемы в университете, так и в жизни. И такого специалиста на работу никто и не возьмет. Учиться надо, быть постоянным. Постоянно пребывать и в учении, и уметь. А умение мы помним, да, оно обязательно закрепляется на практике. Мы много знаем. Слышали много проповедей, много размышляем, и на группах собираемся, на изучении слова собираемся, общаемся вместе по телефону и вместе в церкви. Но это все теория. Это как канцелярские товары из того примера, который я в самом начале сказал. Они важны для работы, они обязательны, но на ручках, на бумаге, на картридже на одних только не сделать Нобелевскую премию. Итак, нужна настоящая реальная работа. Настоящая жизнь христианина. Нужно реально применить свои навыки, свои дары, которые Бог дает. Не каждый может поехать на миссию в Непал или в ближайшую деревню. Не каждый может быть евангелистом, проповедником, пастором, душепопечителем или еще иным кем-то. Но каждый христианин, об этом Библия говорит, и это вижу в жизни, что каждый христианин имеет свет Христов, если он пребывает в Боге. И каждому дан дар Святого Духа. Каждому Дух Божий помогает для того, чтобы проявиться Богу в этом мире. Каждому человеку. И вы наверняка видели это в своей жизни. Поэтому каждый, доверяющий Богу, будет обязательно выполнять свою функцию. Как смоковница приносить инжир вкусный, сладкий, приятный, так и человек должен приносить вот этот приятный плод для Господа. И путь христианина – это путь ежедневного труда, ежедневной практики, ежедневного закрепления того материала, который мы с вами уже прошли, который вы изучаете в Писании, в учебнике нашем. И тогда идет практика, действие. А действие всегда приносит плод. Аминь.